Публикация программы «Новой партии» Эдуарда Лимонова «Другая Россия», публикация статьи Юрия Лужкова «В защиту Химкинской трассы», публикация на первой полосе российской газеты письма Олега Дормана, адресованного Российской телевизионной академии. И сегодня у нас есть шанс спросить обо всем этом, а также о многом другом поговорить с главным редактором издания Владиславом Фрониным. Владислав, здравствуйте.
Добрый день.
И мы просим наших уважаемых слушателей задавать вопросы Владиславу Александровичу, главному редактору газеты, по телефонам для пейджерных сообщений 660-1046, смс присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. И во второй части программы включаем телефон. Пожалуйста, ваши комментарии по ходу нашего разговора и ваши вопросы главному редактору правительственной российской газеты. Я начну, Владислав, сразу спрашивать с последней истории, связанной с Юрием Лужковым, потому что это прошло всюду, что две, как известно, заметки газетные послужили поводом для его отставки. Это уже фактически официальный повод был обнародован, он уже не скрывается. Это публикация в «Московском комсомольце», мы не будем ее сегодня обсуждать. И вторая ваша, в вашей российской газете. Когда вы ставили ее в номер, у вас была хотя бы одна мысль, что это могут потом ему инкриминировать, и это может так закончиться для него?
Я хотел бы с вами для начала не согласиться, что статья в российской газете, например, стала частью повода для отставки Юрия Михайловича Лужкова. Конечно, когда это с легкой руки наших коллег, по-моему, «Коммерсант», по-моему, «Интерфакс», потом неожиданно для меня «Эхо Москвы». Я в тот момент находился в Ярославле на большой конференции, и фактически всю эту конференцию вынужден был только следить за сообщениями то одного агентства, то радио, то газеты, что вот статья в российской газете послужила чем-то, какой-то причиной. На самом деле, сейчас, по крайней мере, по прошествии достаточно большого времени, после того, как вышел указ президента, после того, как сам Дмитрий Анатольевич прокомментировал свой указ, мне кажется, что все точки, кажется, уже расставлены. Что же касается статьи в российской газете, то она появилась, должен напомнить вам, в тот момент, когда было решением президента приостановлено строительство трассы, и было решено еще раз посоветоваться с общественностью, и чтобы разные представители разных общественных движений выступили и высказали свои аргументы. В российскую газету поступила статья Юрия Михайловича. Человек, он хозяйственный, опытный. Статья мне показалась очень такой аргументированной, и для того и существует газета, чтобы представлять разные точки зрения. В данной ситуации мы просто выступили трибуной для того, чтобы Юрий Михайлович Лужков мог высказать свои аргументы. Другое дело, что, как потом были слушания, они показали, что кто-то согласен с аргументами, кто-то не согласен с аргументами. И даже сегодня мы знаем, что существуют точно такие же позиции не только Юрия Михайловича Лужкова, и существуют другие совершенно позиции. Поэтому я ничего сверхординарного в той статье «Химкинский тест» Юрия Михайловича не увидел. И еще раз повторяю, был очень удивлен реакцией, в первую очередь, коллег, журналистов, которые начали вот с подачи сначала агентства, по-моему, потом еще три газеты, потом радио, что якобы тут и так далее.
Не якобы. Я вас сейчас огорчу. Не, это не якобы. Сразу же анонимный источник в Кремле сказал агентству «Интерфакс», что дело, конечно, в том, что некоторые себе позволяют мэры вот такие публикации, в которых выпады, которые непростительные. Это было сразу. Потом, вот еще раз вас огорчу, я видела вот эти сюжеты на государственных каналах против Лужкова, и если Дмитрий Медведев не очень подробно объясняет свою позицию, то государственные каналы его позицию объясняют по пунктам, и в этих пунктах есть эти публикации и первым номером. Я это вот записываю на видео.
Вы меня не огорчаете, почему? Потому что, еще раз повторяю, это все мнение, еще повторяю, коллег, которые увидели за этим что-то.
Коллег, источников в Кремле анонимных.
Вот перед вами сидит главный редактор, Меня зовут Владислав Александрович Фронин. Еще раз повторяю, никаких замечаний мне за эту статью не поступило. Никаких, так сказать, указаний или каких-то еще замечаний я не получил.
А вот смотрите, когда он... Вы говорите, что это нормально каждому высказать свое мнение. Но ведь это необычно, когда чиновник такого ранга, как Лужков, выходит с мнением, противоположным, противоречащим несколько позиций президента Российской Федерации. Тут у вас не возникло такое, а чем бы это может для него закончиться? Не будет неприятности?
Подождите. Угу. Президент просто приостановил строительство дороги для того, чтобы обсудить.
Угу. А он говорит, Лужков, что обсуждение – это очередная болтовня.
Ничего подобного. Значит, Лужков говорит не о болтовне, а говорит аргумент первый, аргумент второй, аргумент третий. Вариант первый, вариант второй, вариант третий. Я не хочу защищать сейчас ни Юрия Михайловича, да. И я не занимаюсь сейчас никакой позиции. Ни за строительство Черехимкинской, ни против.
Нет, мы это вообще не обсуждаем сейчас.
Да, в данном случае я журналист, и моя задача – представить разные точки зрения, в том числе и точку зрения Юрия Михайловича Лужкова. На тот момент выступил в российской газете Юрий Михайлович Лужков.
То есть только вот вам приносит текст чиновник такого уровня, ничего, кроме гордости, профессиональной, вы не испытываете никакого страха, никакого второго чувства, что а вдруг что-то, чем-то это закончится не так. Нет, только вот вы ставите, потому что для вас это престижно.
Дело не престижное.
Почему не престижное?
Я всегда смотрю, эта статья серьезная, эта статья будет интересна читателям, эта статья имеет аргументацию какую-то, еще раз, серьезную. Вот и все. Если эта статья вызовет резонанс определенный, ну так хорошо, она не против кого-то, она высказывает, она отражает позицию автора.
Ну да, и... а эта позиция в этот момент не совпала.
Это позиция мэра Москвы на тот момент Юрия Михайловича Лужкова, человека опытного в строительстве, знающего толк в строительстве. И он высказал по этому поводу свое мнение.
Ну, это действительно очень приятно, что для газеты не было никаких последствий, по крайней мере, для газеты опубликовавшей,
как
так
видите,
же, как и для московского комсомольца, для вас
как
тут,
видите,
слава богу, обошлось.
Свободы, и все свобода.
Да. Вторая публикация, которая сейчас уже она подальше, в июле, ну тогда тоже все так удивились. Другая «Россия», «Лимонов», как это в российской газете, значит, что-то меняется в обществе, значит, какие-то тенденции, настроение, атмосфера, или ничего это не значит, все-таки значит или нет?
Вот тут я вас должен огорчить,
да.
Должен вас огорчить, почему? Потому что это действительно ничего не значит, кроме только одного, что в России существует закон, закон о политических партиях, и мы выполняем закон. В законе о политических партиях сказано, что партия, которая подала заявку на регистрацию, она публикует объявление в российской газете. Так в законе написано. Там же в законе написано, что после того, когда партия проведет съезд, она публикует свою программу в российской газете. Вот когда на тот момент, как только закон был принят, я первым обратился в ЦИК, говорю, помогите нам, разъясните, это же... Какое испытание для читателей читать программы партий? Это же огромный объем такой, и нам надо вчитаться. Программы же, на самом деле, никто не читает, кроме каких-то экзотических, может быть, да? Даже программы КПСС, там они уже забыли все. И мы тогда договорились с Центральной избирательной комиссией, что всем партиям одинаковый объем, вот 200 строк. Вот 200 строк. И вы знаете, даже более того, было до этой партии была другая, более странная ситуация. Мы партию Гробового печатали программы и объявления. Вынуждены были это печатать, ужас. Потому что мы законопослушные граждане.
Хотя внутри все сопротивляется.
Да, конечно. Но мне как главному редактору, до Гробового не то что дела нет. Я вообще не... Ну, страшные вещи такие. Но и это абсурдная была вещь, совершенно абсурдная. Но таков закон, таков федеральный закон, и я, как законопослушный гражданин в данном случае, не просто главный редактор, вынужден это все печатать.
Да, просто как говорили? Говорили, что захотели бы обойти, обошли бы закон, захотели бы выкрутиться и как-то вывернуться, и не печатать Лимонова, сделали бы это.
Да
а раз не вывернулись...
Будет, да себе будет дороже, реклама будет, была бы и Гробовому, и в данном случае любой партии. Если начнет газета правительственная не выполнять закон, юлить, искать какие-то обходные пути, ну, это же будет повод информационный, скандал. И вы, и другие коллеги сделают совершенно справедливо, вокруг этого начнется информационный бум.
Продолжим после анонса.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. смерть юриста Сергея Магнитского...
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях Владислав Фронин, главный редактор «Российской газеты», который вот-вот отпразднует 20 лет. И когда вы будете праздновать 4 ноября, потом 7 и 8, не забывайте, что 11-го праздники продолжатся, что это еще не все. Большая праздничная неделя ждет нас в ноябре. И мы просим вас, уважаемые слушатели, задавать вопросы пока на пейджер 660-1046, номер для СМС плюс 7903-743-2801. И, наконец, вот удивило ваших коллег то, что не просто вы рассказали, описали историю, случившуюся на ТЭФе, но поставили письмо Олега Дормана на первую полосу целиком, напечатали, а значит, для вас это почему-то принципиально. Почему? Что это было письмо, я просто объясню, наверное, все знают, но, тем не менее, человек отказался получать эту телевизионную премию и сказал, что в той ситуации, какой сегодня оказалось телевидение, он не считает возможным получать какие-то премии из рук этих людей.
Опять же, не только «Российская газета», но, например, и газета «Коммерсант» тоже в этот же день, рассказывая о вручении премии ТЭФИ, напечатала письмо Олега.
Но не на первой полосе.
Да. Так, ну, смакетировали, могли на первой, могли на пятой, могли на второй. Вы правы, мне кажется, что не в самом отказе, а в самом письме, я бы так сказал, в одном из абзацев, Олега, есть очень важные вещи, которые обращены к журналистам, не только работающим на телевидении. Я в этом письме увидел обращение к журналистам своей редакции, к другим коллегам. Мне показалось, что он поднимает очень важный, очень серьезный вопрос об ответственности журналистов за то, что они делают с нашим обществом. И не новая проблема, но она просто так обостренно вот во время вручения ТЭФИ через такой факт была заострена, что мне показалось, это важно, нужно поставить. Я потом, кстати, и в «Российской газете» было продолжение, и в других газетах было продолжение, и я знаю, что многие, не многие, но некоторые не согласились с Олегом и с его поступком таким не принять ТЭФИ, и самое главное, с упреками в адрес зала. Я сам смотрел это все по трансляции, по телевидению, и мне показалось, что зал не среагировал должным образом вот так вот быстро на это письмо. И все шло своим чередом, люди выходили, получали статуэтки, благодарили маму, снова, как будто бы ничего не произошло. И мне хотелось все-таки еще раз встряхнуть наше журналистское сообщество, сказать, что все-таки это не рядовой случай. И это не рядовой тоже человек обращается к нам, я имею в виду к журналистскому цеху. Конечно, мы говорим больше, наверное, на телевидении. Угу. И еще повторяю, не потому, что там кто-то его фильм не пропустил, кто-то не и так далее. Ответственность журналистов за то, что мы сегодня делаем с обществом. Ну, мы скажем, ну как же так, мы вот что происходит в жизни, то мы и показываем. Какие события происходят, о таких событиях мы и рассказываем. Ну, ничего подобного. Все-таки не о всех событиях мы рассказываем и не все мы показываем. Иногда я, честно говоря, сам, да что же иногда, вот буквально вчера смотрю программу «Время», и мне кажется, что я читаю не программу «Время», а молодежную желтую газету. Ну, возможно, это упрек мой частный такой, да? Ну, возможно, я консервативен.
А что там вас резонуло, например?
Возможно, я консервативен.
Да.
Ну, когда дочь убивает мать, безусловно, это жуткий факт. Я тоже своим журналистам говорю, что роман «Преступление и наказание» родился из полицейской хроники, из информационной заметки. Студент убил старуху, зарубил топором. Но появился величайший роман. Есть разные форматы, мне кажется, программы. Еще раз повторяю, возможно, я консервативен, возможно, я несовременен, но если это качественная телевизионная новостная программа, которая сообщает о самых важнейших событиях в жизни в стране, она должна соответствовать этому. Я не говорю, что не надо сообщать о таких жутких фактах и об этом.
Ну, не говорят здесь, по теле... есть специальный
да,
человек
есть,
и закон, есть форматы.
Есть программа,
да.
Есть форматы, есть газеты, есть разделы, есть страницы. И есть для этого время. Возможно, и я не прав, что письмо Олега написал прямо на первой полосе. Возможно, мне коллеги скажут, ну, зачем же на первую полосу? Потому что таким образом обижается профессиональное достоинство телевизионщиков, и там разные совершенно люди работают. Да я с этим тоже сам соглашусь, что на телевидении сегодня работают замечательные, талантливые, ответственные, свободные люди. Но есть, как и в газете, в моей, наверное, в газетах других, на телевидении люди, которые просто зарабатывают деньги на каком-то, ну, таком, на потребе, что ли.
Ну, вот смотрите, сейчас самое главное, я-то уже меньше думаю об этих убийствах и кровище, сколько об информационных кампаниях некрасивых, которые сейчас ведутся на телевидении. Так получилось, вот я хочу, чтобы вы сказали, по совпадению или нет, что ваша газета тоже приняла участие, вас записали в участники информационной кампании против Муртазы Рахимова. В свое время вы и НТВ, вот так вы везде фигурируете, речь идет о статье «Башкирский парадокс», она называлась, она была немножко странно, она выпадала из общего ряда, из интонации вашей газеты, потому что, в общем, у вас к этому человеку было мирное отношение. Вы до этого печатали с ним интервью, у вас как-то не было такого концентрата, который, негатива, который случился в этой статье незадолго до его отставки. И потом была отставка. И я вот нашла один комментарий, где говорится, что вот это газета «Ведомости». В июле, за несколько дней до отставки президента Башкирии, Муртазы Рахимова разоблачает его материалы появились в российской газете и на НТВ. Единороссы тогда в конфликт не вмешивались, в отличие от вот сейчас, от Лужковского. Разница была в том, что к началу информационной войны против Рахимова решение по его преемнику было принято, а вот вопрос по Лужкову еще не решен. Вы принимаете этот упрек, что вы приняли участие в войне?
Да, мне кажется, у нас слишком легкое отношение. Что значит война информационная? Ну... Вы сами заметили, ну, что значит вдруг? У нас были критические материалы, и бывают материалы критические, и я полагаю, что и будут критические материалы, наверное, к сожалению.
Персонально вы его так...
Персонально, в том числе персонально, у нас были критические материалы и по губернатору Мурманской области, если
я помню. Нет, по Рахимову у вас
по
персонально вы
по губернатору его... Владимирской, по-моему, области, по другим губернаторам, и... В данной ситуации, ну, один из критических материалов по одному из руководителей региона, и уже называть это информационной войной...
Но совпало, что вот материал, и вот отставка. Это не просто... У вас раньше не было такого личного направленного удара против Рахимова на страницах вашей газеты.
А в предыдущий раз был критический материал по другому губернатору. И не совпало, и не ушел он в отставку. Ну и что?
То есть,
значит,
случайная
тогда,
история.
Я понимаю, нет, там не было войны, да, получается, если был критический материал. Если сейчас это совпало, то это, значит, уже это война. А, ну, чем область российская от Башкирской республики отличается? Это тоже большой, очень важный, серьезный регион.
То есть это совпадение?
Я думаю, что это совпадение, безусловно.
Как движется ваш процесс с ним? Он подал в суд на вас тогда в июле, забрал заявление или вы судитесь? Что там?
Нет, сейчас этим занимается наша юридическая служба. Было назначено слушание, судья заболел, там, по-моему, все перенесено. Я, честно говоря, вот я даже сейчас уже как-то... Еще повторяю, этим занимается наша юридическая служба, и
да. Ситуации, пока
да.
еще нет решения.
Да, по крайней мере.
Тогда я спрошу об информационной войне, которая точно война, тут никто не будет с этим спорить. Лукашенко 1, Лукашенко 2, крестный отец 3, 4. Тут даже по сегодня вот 4 будет уже крестного отца. Это, конечно, война. И вот в чем состоит мой вопрос. Ведь, смотрите, давайте установим причинно-следственную связь. Сначала ведь началась эта война, сначала ударили Лукашенко, после чего он отреагировал на встречи вот сейчас с региональными журналистами на эту информационную войну, после чего его за эти его слова, за эту его реакцию осудил Дмитрий Медведев, а потом приняла решение Государственная Дума. Ну, скажите, пожалуйста, разве это справедливо? Вы же первые начали, говоря детским языком, вы же первые его спровоцировали вот на эти заявления.
Я думаю, что мы с вами сейчас совершаем ошибку, по крайней мере, я с вами могу согласиться, что история отношений Лукашенко и российского правительства начинается вот с момента показа по кино,
конечно,
по телевидению.
Конечно, мы говорим только о заявлениях,
вами...
связанных,
да,
с информационной кампанией.
И информационная, да, кампания, и всякая кампания, и всякая история сегодняшнего дня имеет историю предыдущую. И не вчера президентом стал Лукашенко, и отношения они очень уже все-таки имеют долгий период. Я, например, помню очень хорошо, когда еще в правительстве было Немцов, и как по отношению к правительству российскому высказывался президент Беларуси, как он называл то правительство, в котором работал Немцов. Что происходило с Немцовым, когда он приехал там, например, Минск, как высказывался Лукашенко о действиях президента правительства уже сегодняшнего, до показа каких-либо фильмов по НТВ. Так что в этой ситуации я не берусь сейчас говорить, кто первый начал, кто второй начал, кто третий начал. Потому что это,
нет,
мне кажется,
бессмысленно. Нет, подождите, но те заявления,
так упрощать и говорить, что кто-то первый начал какую-то информационную войну, кажется, важно здесь говорить о том, кто эксплуатирует отношения в каких-либо своих личных интересах и кто беспокоится о том, чтобы эти отношения были нормальными, уважительными и политически точными, верными и экономически выверенными. А самый главный очевидный факт, что Россия долгие годы, все это время помогала экономике, помогала Беларуси. Безусловно, наши народы, так сказать, братские. Безусловно, тяга двух народов друг к другу, так сказать, взаимное уважение друг к другу. Это присутствует, это есть, но и также есть очевидно, еще раз повторяю, что на той помощи, которую оказывала Россия, и правительство России, и руководство России белорусскому народу, и Белоруссии, и белорусскому руководителю, оно заслуживает соответствующего оценки, соответствующего отношения со стороны руководства уважаемой нами республики.
Угу. Мы этот разговор продолжим после краткой сводки новостей через 2 минуты, а я расскажу, что сегодня у нас вместо времени гостей будет программа «Лицом к лицу». А почему это произойдет? Потому что в этой программе будет выступать Сергей Миронов, а в воскресенье ему нельзя, когда выходит эта программа. По воскресеньям же она у нас выходит всегда традиционно, а тут выборы. Миронову уже нельзя сказать все, что он думает по поводу выборов, а сегодня пока можно в 7 часов. Обязательно его послушайте. Он уже высказался очень резко в «Московском комсомольце». Теперь вот наша очередь в 7 часов. Сергей Миронов «Лицом к лицу». А мы вернемся в студию после краткой сводки новостей через 2 минуты. У вас в гостях главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин. После перерыва сможете с ним поговорить лично.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Лауреатом Нобелевской премии мира за 2010 год объявлен китайский диссидент и правозащитник Лю Сяобо. В прошлом декабре 54-летний Сяобо, известный сторонник демократических преобразований, был приговорен в Китае к 11 годам тюрьмы за антигосударственную деятельность. Бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову вновь предъявлено обвинение в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Вместе с тем, как заявил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, в издании не верят, что Хаджикурбанов был организатором преступления. Московский областной суд отменил продление ареста активисту движения «Антифа» Максиму Солопову, обвиняемому в нападении на администрацию города Химки в июле этого года. Правозащитник из Уфы Евгений Кореев оспорил в Верховном суде Башкирии пенсию, назначенную бывшему президенту республики Муртазе Рахимову. В Беларуси председатель Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич снял свою кандидатуру с участия в выборах президента республики 19 декабря. Исламабад намерен расследовать сообщения об издевательствах пакистанских солдат над задержанными боевиками. Об этом заявил главнокомандующий пакистанской армии. Израиль подписал контракт с США на покупку около 20 новейших истребителей F-35. Сумма сделки около 3 миллиардов долларов. Состав нового правительства Нидерландов будет объявлен к концу будущей недели. Об этом заявил лидер Народной партии за свободу и демократию Марк Рютте. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. А в гостях у вас главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин. И вы можете задать ему свои вопросы, написать свои сообщения по ходу нашего разговора. Номер для пейджерных сообщений 660-1046, номер для СМС плюс 7-903-743-2801 и телефон прямого эфира 8-800-222-12. Мы, уходя на перерыв, говорили об Александре Лукашенко. Я все-таки, понимаете, Владислав, я понимаю, что, конечно, эта история давняя, но тем не менее, те заявления, те выпады, которые он тебе позволил, были все-таки спровоцированы обидой на информационную кампанию. Тем не менее, не было бы кампании, не было бы выпада вот этих конкретных. Я не говорю сейчас обо всей истории отношений.
Я еще раз повторяю.
Он же комментировал кампанию, когда позволял себе выпады в адрес Медведева, Газпрома, который финансирует НТВ.
Еще раз повторяю, высказывание Александра Григорьевича в адрес не только Медведева, в адрес предыдущего правительства и нынешнего, и предыдущего правительства, они все в тональности одинаковые были на протяжении многих-многих лет.
Да, но эти-то сейчас, вот сейчас обиделись люди на него, те, которые заказали эту кампанию, понимаете? Которые ее санкционировали, которые ее одобрили. Чего же бежать-то теперь? Вы сами его спровоцировали на эти высказывания и сами его сейчас вмазали своими заявлениями.
Парадокс в этом какой-то есть для меня. Лен, у меня нет никаких таких сведений, что кто-то заказал компанию НТВ.
Конечно.
Если бы перед вами сейчас сидел главный редактор НТВ, спросили бы сейчас главного редактора, как я могу сейчас в студии вам говорить о том, что кто-то ему заказал, кто-то его спровоцировал.
Ну да. Хорошо. Ну, я все-таки еще потом. У вас ведь непростая ситуация сложилась с. Думаю, что непростая. Вы делаете приложение о Беларуси, и при этом вы сейчас находитесь в ситуации очень острого конфликта России и Беларуси. Но мы об этом поговорим позже. Сначала примем звонки. Владимир из Нижегородской области, здравствуйте.
Добрый день.
Говорите, пожалуйста.
Господин редактор, вот вы минуту назад сказали, что вы критиковали владимирского губернатора, там, мурманского. Но я не слышал и не видел, чтобы вы критиковали за пожары «Единую Россию» и всех губернаторов. Вот нашего шанса. Почему вы не критиковали? А ведь люди погибли. Только я в вашей газете читал про доблесть и героизм пожарников «Единой России». Это такая критика, что ли? Вот ответьте мне. Спасибо.
Спасибо вам. Но я думаю, что вы не очень внимательно читали российскую газету того периода. Действительно, это был очень сложный, тяжелый период, и я, например, как главный редактор правительственной газеты, как раз и видел свою задачу в том, чтобы дать возможность гражданам России задать вопросы и министерствам и ведомствам, которые здесь отвечают в Москве за то, что почему мы оказались не готовы к пожарам. Мы задавали вопросы об ответственности местных органов власти, почему они не были готовы. Я, например, когда Сергей Кужукетович был у нас в редакции, задавал такой вопрос: кто же отвечает за пожар, если горит не лес и не поселок? И оказалось, что за лес отвечает там лесное хозяйство, а за поселок отвечает МЧС. Вот так вот огонь как бы между ними, так сказать, там прошел. И об этом писала российская газета. Мне бы сейчас не хотелось перед вами оправдываться. Я приглашаю вас зайти на сайт российской газеты, поднять архив. И всегда готов буду ответить на ваше письмо, если вы напишете мне в редакцию. У меня с вами будет более подробный такой разговор сейчас. И мы могли бы, еще повторяю, просто поднять по подшивку и поднять публикации летнего периода.
Да, я тоже не сомневаюсь. Не может такого быть, чтобы газета вот так не реагировала на эти вещи. Не может просто такого. По определению быть, что это будет за газета, что за доверие к ней. А доверие все-таки есть. Николай Михайлович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемая Рыковцева. И уважаемый главный редактор российской газеты, я хочу напомнить, как в свое время Саша Черный писал: на газетной простыне все найдут свое вполне. Это ведь Аркадий Аверченко, который руководил «Сатириконом», он в свое время книжку написал «Дюжина ножей в спину революции». И эта книга попадает Ленину. И Ленин пишет, как он наш там, Аркадий Аверченко, какой талантщину, как он там язвительно,
саркастически. Держите высмел себя в руках. Так,
да,
говорите.
Я говорю следующее. Вот как оценить нынешнее состояние общества? заводы разгромленные.
Так, все, страна спасибо большое. Николай Михайлович, нет, все, этот вопрос не принимается, я даже не хочу никаких комментариев, ну, не нужно. Слишком общий вопрос, слишком большой, и страна не так уж разгромлена, как вы сейчас нам говорите. Юрий из Кузбасса, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел бы тоже о негативе говорить, потому что не могу в другом. Я пожизненно обречен выбирать единую Россию. Вы согласны? Я пожизненно обречен смотреть телеканалы, радио «Единой России». У нас однопартийная система. И как вы считаете, изменится это или нет? Спасибо.
Юрий, я думаю, что изменится или нет, это зависит в том числе и от вас. Никто вас не обрекал голосовать за одну партию. Сегодня в российской газете на второй полосе опубликована карта Российской Федерации. 10 числа будет большой день выборов. И там не одна партия. Вы можете прийти, позаглянуть в бюллетень, и этот бюллетень вам подтвердит правоту моих слов. Еще раз повторяю, возможно, вас не устраивает доминирование «Единой России» сегодня на политической сцене, но это говорит о том, что политики других направлений сегодня, возможно, не конкурентно правоспособны. Они не могут предложить вам, обществу, людям, думающим так, как вы, реальных программ, реальных действий, которые помогли бы решить вам, в частности, ваши проблемы. Еще раз повторяю, появление реальной многопартийности, вы должны меня поймать слово, почему же реально, потому что действительно пока сегодня доминирует одна партия, все остальные – неконкурентоспособность этой партии. И создание реальной конкуренции политической в первую очередь зависит от нашей с вами политической активности. Первая проверка будет 10 числа, вот в это воскресенье.
Ну, а также от возможностей, которые получают или не получают другие партии. У других партий нет таких возможностей, которые предоставлены «Единой России», они работают не в равных условиях.
Вот мы, мы с вами говорим о том, что российской газете будет 20 лет скоро.
Да.
Она появилась в тот момент, когда было центральное телевидение, была газета «Правда», была «Известия», и были другие все, «Советская Россия». То есть, одним словом, и телевидение, и радио, и газеты были, понятно, в руках одного хозяина, в руках ЦК КПСС. Но Борис Николаевич пошел другим путем. Ему нужна была своя газета. Так появилась «Российская газета». «Российская газета», которая должна была противостоять тому потоку грязи, который выливали на Бориса Николаевича Ельцина в тот момент. И нынешние с вами, сегодняшние наши с вами, как называемые информационные войны, по-моему, покажется боями местного значения в сравнении с тем периодом, когда зарождалась «Российская газета» и появился Борис Николаевич. Я так пафосно говорю, почему? Потому что я в то время в «Российской газете» не работал. И это...
Сможете себе позволить.
Я сейчас говорю о тех коллегах, которые начинали эту газету и начинали делать ее на коленке, и Борис Николаевич тоже не имел за собой ни миллионов каких-то партийных денег, ни телеканалов у него не было в руках. Тем не менее, он победил.
Но сейчас ситуация изменилась. Я вам прочитаю неприятное сообщение от Веры. Чтобы выжить, наши газеты и журналы пускаются во все тяжкие и выживают все равно 2-3. А вот вашу газету... Ну, Вера, тут дальше я с вами сразу не соглашусь. Тут написано, никто не читает среди мне известных людей. Известные вам люди не читают много и других газет. Они просто дороги. Сейчас мало люди газеты читают. И потом это все-таки не аргумент. И все-таки дочитаю. А вы себя чувствуете очень уверенными. За что вам такие преференции от власти? И я к этому сообщению Веры добавлю обиду, которая сквозит в публикации аргументов недели в ваш адрес. Здесь в этой публикации рассказывается о том, как президент Медведев проводил совещание по поводу помощи негосударственным СМИ, но в этой публикации говорится о том, что пока что государство никакой помощи не оказывает, делает все, чтобы задушить негосударственную прессу тарифами и так далее. И вот какой абзац посвящен вам, обиженный. Особые история с государственной российской газетой. Она существует на госдотации в 4 миллиарда рублей. Имеет за счет этих дурных госденег очевидное антиконкурентное преимущество перед другими СМИ и активно собирает деньги на свободном рекламном рынке, а он совсем небольшой. По сути своей, это как если бы госчиновнику с огромной зарплатой разрешили заниматься бизнесом, где и без него тесно. Что вы ответите?
Ну, во-первых, я тогда, наверное, должен рассказать о том, что такое «Российская газета». Российская газета.
И как все там устроено?
Российская газета
–
это большой издательский дом. Мы издаем российскую газету ежедневную, мы издаем российскую бизнес-газету, мы издаем книги, мы издаем библиотечку российской газеты, мы издаем рекламные приложения, мы издаем вкладки в Washington Post, в Daily Telegraph, в Республику Итальянскую, и так далее, Да, мы еще издаем по пятницам толстушку, большую газету, которая доставляется тиражом 3,5 миллиона экземпляров инвалидам, ветеранам войны, малоимущим читателям. Вы сегодня говорили о том, что невозможно купить газету. Подойдите к киоску. Если газета стоит 27 рублей, там, 15 рублей, кто себе может сегодня позволить такую газету?
Это очень дорого, да.
Пенсионер, ветеран войны, и кто о них подумает? Наши доблестные олигархи. И, ну, может быть, моя ирония не очень уместна. Это бизнесмены. Их задача – получать от издания прибыль. Их задача, еще раз повторяю, получать прибыль, а журналистских коллективов сообщать новости и при этом печатать рекламу. И учредитель российской газеты, то бишь правительство, президент, приняли решение – такое, чтобы помочь малоимущим слоям населения получать газету, получать информацию. Газета эта делается так, как, на наш взгляд, должна делаться. То есть, вот мы получили такое задание, мы его выполняем. На наш взгляд, еще повторяю, нам это удается, по крайней мере, я сужу по письмам читателей. Мне бы очень хотелось, чтобы нашим коллегам из «Аргументов недели», другим коллегам ответили читатели, которые получают эту газету.
Которые имеют возможность ее получать.
Которые получают, благодаря этому, да, имеют возможность ее получать.
Понятно. Олег из Краснодара, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Помочь малоимущим, чтобы они на улицу не вышли, да? Вот у меня, пожалуйста, вопрос, вопрос такой общий, несколько, вообще так спрошу. Вот скажите, пожалуйста, как выглядят те, кто при этой власти, кому вот она выгодна? Кому при, на Руси, так сказать, при ней вот жить хорошо? Кто ради этой власти-то рвет одно место так, рьяно-то?
Олег.
Спасибо.
Спасибо. Очень высокого мнения вы о российской газете, которая, значит, получается, почитай российскую газету и останься дома. То есть она способна удержать людей от участия в митингах, демонстрациях. Вы так считаете, что
ну,
это такой смирительная рубашка?
Из искры в свое время возгорелось пламя, все-таки от газеты дело тоже пошло. Я думаю, что помочь малоимущим, чтобы они не вышли на улицы, да, действительно, может быть, и помочь. Мы в самом первом номере «Толстушки» напечатали материал к тому, как одна из граждан, гражданок из Нижнего Новгорода обратилась в Конституционный суд и выиграла в Конституционном суде процесс, по которому она должна была получать деньги при уходе за ребенком, И мы напечатали, как обращаться в Конституционный суд, какие там вопросы рассматривают. И в диалог с нашей читательницей, с нашей героиней, вступил представитель Конституционного суда. Разве это плохо? Я считаю, что лучше решать вопросы в суде, чем решать их на улицах. Поэтому, вот в частности, вы совершенно правы, вы уловили... Может быть, так сказать, не знаю, но вы определили формулу российской газеты недели. Это полезная газета, когда правительство принимает те или иные решения по пенсионному обеспечению, по лекарственному обеспечению, по другим социальным выплатам. Да мало ли каких вопросов у нас бывает в жизни. И крыша течет, и дороги плохие, и лето пожарное, неурожайное. Мы рассказываем, мы стараемся, чтобы наша газета была полезной нашим читателям, чтобы она давала информацию. Мы публикуем телефоны органов власти для того, чтобы была обратная связь. И мне кажется, диалог общества и власти, он очень важен. И лучше всего, чтобы этот диалог происходил на страницах газеты, в радиоэфире, в телеэфире, а не на площадях. Это в наших общих интересах.
Я вам больше скажу. Я даже, у меня складывается ощущение, я просто боюсь это говорить, чтобы у Владислава не было неприятностей потом, но у меня складывается ощущение, что главный редактор российской газеты человек вполне либеральных взглядов, и это ощущается на страницах этой газеты. Ну, мало ли что, вот я вас похвалю, а на самом деле для кого-то это...
Я представляю газету правительства, то есть газету, да, учрежденную правительством, а вы же знаете, как в России относятся к власти. Всегда со времен, я не знаю, Петра и до Петра, наверное, это вековая наша, так сказать, традиция, и я в данной ситуации не выступаю у вас сейчас как адвокатом тех или иных конкретных решений власти.
Вы сказали... Да нет, вы в газете не выступаете адвокатом этих решений власти, или все-таки выступаете? У меня-то ощущение, что нет, что вы стараетесь держать свою позицию, являясь правительственной газетой.
Являясь правительственной газетой, мы дорожим доверием читателей и стараемся сообщать правдивую информацию о том, что делает власть.
Эльвира из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, высокоуважаемая и любимая мною ведущая.
Спасибо.
Я выписываю газету российскую. Там все директивные материалы, нужна она. Мне была... Сейчас я прекращу всякую связь с вами. Вы, уважаемый товарищ, морально низко опустились, Лукашенко возбудили, он темпераментный батька, и вы натравили его. И эти пакостные ваше начало потом...
Что-то подождите. Эльвир, вы что-то совершенно перепутали. Вы его с кем перепутали, Фронина, с каналом НТВ? Кто? У них есть очень дружественное приложение белорусско-российское в газете. Что вы?
Да, называется «Союз».
Называется «Союз». Вы что-то не то говорите. Эльвир, спасибо вам за звонок. Это совсем другая история. Как раз я и хотела вас спросить. Угу. Вы-то с ними по работе должны дружить. А дружбы сейчас между двумя государствами, мягко сказать, нет. Как вы выкручиваетесь?
Да, отношения зашли в тупик. Мы не выкручиваемся. Мы издаем газету «Союз». Это газета, орган постоянного комитета Совета министров союзного государства. Она выходит одновременно в один и тот же день и в российской газете, и в Беларуси у наших коллег. В Советской Беларуси. И мы очень дорожим этим изданием,
ну,
потому что...
Ну, а как
что...
вы там... Вы же должны отражать, что происходит. А как это отражать, когда у вас, вот вы сами сказали, тупик в отношениях?
Жизнь состоит не только из того, что делают политики. Люди...
Первые лица.
Люди... Не только политики, что-то, да, и первые, и вторые, и третьи. Люди рождаются, влюбляются, выходят на пенсию, сажают огороды, поступают в институты. У нас такая есть рубрика, например, там «Вузы Союза». Как человеку из Беларуси поступить в Московский университет?
То есть вы не трогаете этих сфер.
Конечно,
вот и всё.
Для
вот
нас главная задача в газете «Союз» сейчас – это отношение людей друг с другом, это отношение экономик друг с другом, это выгоды, которые получают люди от Союза России и Беларуси.
Значит, на содержании вашего приложения эти страсти не сказываются.
Поскольку это приложение, еще повторяю, российско-белорусское, оно совместное, и для нас очень важно в этой ситуации показать, еще повторяю, какую пользу могут получить люди от этого союза.
Интересно. Владимир Сергеевич из Владимира, здравствуйте, говорите,
добрый
пожалуйста.
День, добрый день, Лен. Лен, я, чтобы не задерживать ни вас, ни Ольга, слушать, или не осталось, значит, я хочу высказать просто пожелание, как один из разъездов, значит.
Да.
Вот когда вы приглашаете таких людей, как вот нынешний участник у вас, в студии, да, вот редактор российской газеты, ну, так сказать, проводник идей, так сказать, органов власти, федерального, там, так сказать...
Владимир Сергеевич, вот я вас не знаю, вы газету эту читаете, вот эту конкретную российскую газету?
У меня нет возможности, но я по существу все-таки могу высказать. Я просто хочу сказать про организационный момент. Так сказать, вот когда вы организуете такого рода передачи, приглашаете вот таких людей, просьба к вам, просьба. Ввиду того, что ответы вот таких людей могут быть несколько неточными, я говорю, мягко выражаясь, а если более точно тенденциозными, вы уже сами видите, то есть не очень точно отвечают на вопросы радиослушатели, я бы просил вас приглашать еще второго какого-нибудь человека, как
нет,
оппонент.
Нет, Владимир Сергеевич, спасибо большое. Того. Поняла. Нет, я совершенно не хочу никакого сейчас оппонента. Если слушателю, который задает вопрос, ответ кажется неточным, вы же можете продолжить диалог. Мы никого не отключаем. Никого, пока вот не получит человек ответ, он может продолжать разговаривать и объяснять, что ему, что его не устроило. Я поняла сейчас, что у вас конкретной претензии тоже нет к Владиславу Фронину, поэтому вот вы так, в общем, формулируете, что абстрактно, раз поскольку главный редактор правительственной газеты, значит, обязательно оппонент. Не обязательно оппонент, но у нас в студию главный редактор приходит без всякого оппонента. Это самый достаточный человек. Москва, Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я бы хотел задать, в силу того, что времени немного остается, как бы два вопроса, но ответы на них я не думаю, что займут очень много времени.
Давайте.
Вот главный редактор сказал, что вот он не так давно смотрел программу «Время», и у него возникла ассоциация с молодежной желтой газетой, выпуск программы «Время». В связи с этим как-то был брошен камень в огород, что вот что же наши журналисты делают, как бы некачественный продукт. Я бы хотел ему задать этот вопрос, а журналисты ли виноваты? Вот, может быть, все-таки выпускающие редакторы, да скажем так, менеджмент, собственно говоря. И, соответственно, в этом контексте, как давно он заметил, что выпуски центральных телеканалов чем-то напоминают желтую прессу. И второй очень короткий вопрос. Я, к сожалению, не являюсь... Может быть, не к сожалению, в общем-то, я не являюсь читателем газеты «Российская газета», но просто очень вопрос. Публиковались в этой газете материалы, освещающие ход процесса над Ходорковским?
Спасибо. Сергей, вы, пожалуйста, не отключайтесь, чтобы нас потом не упрекали, что что-то не так, не точно. Пожалуйста, Владислав.
Да, я согласен с вами, что за информацию отвечают не только журналисты, но, конечно, в первую очередь редакторы, а за общую политику отвечает управление. И общество тоже, конечно, свою долю вины имеет, поскольку оно эту информацию потребляет. Оно покупает, таким образом оно помогает этим СМИ выживать. То, что касается телевидения, ну, заметил тогда, когда это стало появляться на телевидении. Наверное, давно, я уже, честно говоря, не помню. Что касается процесса Ходорковского, печатали, в том числе и фотографии печатали, когда были из зала суда.
Есть
и проблема, другие материалы тоже печатают. Я сейчас, честно говоря, назвать вам их публикации конкретно не смогу.
Есть проблема, которую я вижу, состоящая в том, что люди априори считают, что если есть такой стереотип, штамп, правительственная газета, значит, она проводит политику, обязательно правительство.
Да, она... это связано с тем, что мы с вами все же из одного времени, да. Когда был орган ЦК КПСС, и я даже более того скажу нашим радиослушателям, что «Российская газета» находится в том же самом здании, где раньше находилась газета «Правда». И, например, многие считают, что я похож по своему положению на главного редактора газеты «Правда». Все же помнят, если в газете «Правда» было напечатано, что спектакль там не соответствует, значит, все, этот спектакль больше не ставился, или фильм уже не показывался, роман не издавался, и так далее, и так далее. Но сегодня не все обязаны читать «Российскую газету». Кому только нужно, тот и читает «Российскую газету». И уж тем более... решения или последствия публикации в «Российской газете» совершенно не те, что были в партийное время. Может, оно это и к лучшему, потому что мы живем в другом все-таки обществе, и в этом смысле «Российская газета» тоже не орган ЦК КПСС и не рупор, как мы привыкли по старинке считать, что если, еще повторяю, если эта газета каким-то образом... связана с властью, значит, она обязана быть рупором.
По крайней мере, не в большей степени рупор, чем другие издания, потому что политику партии и правительства, уважаемые слушатели, частные издания тоже, будь здоров, способны провести, когда нужно. То есть заказ могут спустить любой газете, она его выполнит. Бывает, что и за деньги, причем такие официальные вполне. Так что здесь, если вы, Сергей, посмотрите сайт «Российской газеты» и сравните, вот возьмите любую тему и сравните то, как осветил журналист «Российской газеты» эту тему с другой газетой. Я-то этим занимаюсь по работе, поэтому мне проще разговаривать. Вот возьмите тему там «Чечня», «Дагестан», возьмите и сравните с публикациями других изданий, и вы увидите, что большой, существенной, какой-то сущностной разницы не будет.
Лена, я очень благодарен, что вы защищаете «Российскую газету».
Да я не защищаю, просто
но
факт.
Я не думаю, что мы в этом нуждаемся сейчас. Знаете почему? Потому что есть аудитория «Российской газеты», и есть люди, которые остаются в «Российской газете», потому что она им нужна. Мы не можем отвечать требованиям... огромной аудитории, миллионы аудитории. У нас тиражи, я как говорил, 3,5, но это, как вы уже мы говорили, это все-таки помощь за бюджетные деньги. А все остальное нужно будет подписать на газету, заплатить деньги, нужно пойти в киоск и опять же заплатить свои деньги и купить «Российскую газету». Такие люди есть, и нужна «Российская газета». Благодаря этим людям, благодаря этим деньгам, кстати, а не бюджетным, и развивается «Российская газета».
Просто мне кажется, что... Я почему об этом говорю? Что это несправедливо, не зная содержания издания, делать какие-то выводы. Просто несправедливо, да и все. Дело не в том, что это «Российская газета» или другая газета. У нас есть еще одна газета, которую... Вот говорят, «Желтый листок», там, я не буду сейчас название, а я всегда говорю, этот «Желтый листок» делает большое и нужное дело, и масса проблем каких-то поднимает, которые никакая другая газета не поднимет. Просто люди не читают и осуждают. Так, это неправильно. Вот если бы с конкретной...
Я читал, примерами. Осуждаю, это
да,
тоже
с известно. Конкретным примером бы к нам пришли и сказали, вот российская газета, вот как вот я говорю, что меня удивляют какие-то публикации в российской газете по Муртазе Рахимовой, мне показалось, она выпадает из общей политики издания по поводу, и поэтому я как бы не исключаю, что был тот момент, что российская газета выполнила какой-то наказ и какую-то задачу. Я не исключаю, такое случается. Но в целом политика газеты все-таки, мне кажется, достаточно объективной. Ну, так мне кажется. Хотя, конечно, вам такая защита
мне,
не нужна.
Да, но мне тоже
я
так
понимаю.
Кажется.
Что вы скажете по поводу ситуации на Северном Кавказе, спрашивают вас слушатели. Это, конечно, не вопрос последних минут эфира. Сложно сказать, есть ли какие-то шансы на урегулирование ситуации. Вот. Верят, что вы знаете, как с этим справиться.
Вчера только мы встречались с Хлопониным, полпредом президента Северного Кавказа, не я лично, а главные редакторы. И разговор был очень интересный, мне показалось, что он очень хорошо входит в дела, но даже он сейчас не готов, мне кажется, дать ответ на этот вопрос. И для меня, например, очень важный был от вчерашнего разговора вывод, что люди во всей России должны по-другому относиться к Кавказу, к Северному Кавказу, к проблемам, взаимоотношениям нашим друг с другом. И вот к этой теме мы в «Российской газете» в ближайшее время постараемся вернуться.
Скажите нам, пожалуйста, с нашими слушателями, кто будет новым мэром Москвы?
Я думаю,
кого
что...
вы подозреваете?
Я никого не подозреваю, я просто предлагаю подождать до субботы, до 15:00, когда «Единая Россия» внесет положенное количество кандидатур.
Ну, интересно, что угадаете или нет?
Я сейчас не собираюсь гадать. И, во-первых, у меня нет такого таланта.
Хорошо, а вы за кого?
Я за то, чтобы в Москве появился авторитетный, хозяйственный, крепкий. Таких немало руководителей. Я думаю, что мы должны доверить это.
Есть из кого выбрать.
Президент. Я думаю, что
хорошо.
Есть, конечно.
Посмотрим, ждем завтрашнего дня. Я еще раз поздравляю с наступающим праздником.
Спасибо.
Вас. Это был Владислав Фронин, главный редактор «Российской газеты». Продолжит наш эфир программа «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Выбрать мэра за шоколадку. В России готовится к единому дню голосования.
Комментарии экспертов.
Академик Алексей Яблоков. О последствиях аномальной жары и пожаров.
Право автора.
Ксенопатриотизм. Поэт Татьяна Щербина. О переписи и живописи.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.